Очень хочется отметить, что именно во времена Соломона Израиль достиг высочайшего своего развития, можно так сказать. Это было самое сильное, самое мощное, самое, ну и тоже и богатое, и прославленное, и мудрое, грамотное, не знаю, что еще можно сказать, но на то время правление Соломона, страна, как Израиль, была самая могущественная на тот момент. И, к сожалению, Соломон не продолжил, не дал этому продолжения, он упал в грех. И, как я говорила уже и буду говорить, не будет того момента, когда мы можем расслабиться и подумать, что благодать Божья, она вот все нам в помощь, в поддержку и все-все-все. Нет, нам всегда надо будет делать выбор. Всегда мы будем стоять перед выбором либо слушаться Бога, либо упасть в грех. И что произошло? Из-за того, что Соломон так поступил, не пошел дальше путями, которыми Бог его призывал, Бог ему сказал, что будет царство разделено. И царство разделилось на Израиль, северное царство, это столица Самария. Оно просуществовало чуть более 200 лет и было разрушено Ассирией. И на Иудею два колена. Южное царство, столица Иерусалим, просуществовало более 300 лет, было захвачено Навуходоносором, и жители были переселены в Вавилон. Часть из них смогла вернуться, это мы будем читать, да, еще в Данииле, когда через 70 лет Вавилония была завоевана персидским царем Киром II. Это вот так вот произошло разделение. И 19 царей было в Израиле. Вот здесь мы закончили, мы продолжаем. Да? Северное царство. Из них ни одного не было угодного Богу. И мы будем рассматривать самые яркие персонажи Северное царство, Израиль. Можно записывать, наверное, просто их имена. Потом вы, когда, потому что когда читаешь 3-е, 4-е царство, так вот подряд, главу за главой, там параллельно идут и Северное, и Южное царство, цари и того, и чтобы вы уже могли как-то их отличать, можно просто имена записывать, а там уже, читая подробнее, прослеживать по именам, кто, что, за кого, зачем и почему. Да? Цари израильские, Северное царство и Иеровоам. Это был первый царь разделенного Израиля. Что интересно, что Иеровоам еще жил при Соломоне, и уже тогда ему было пророчество, что... А, у вас не листается, да? Угу. А почему? Сейчас мы заново начнем. Только что листалось. Сейчас я попробую. Иеровоам, ему было пророчество, что будет царство разделено, что он будет править. И из-за этого Соломон захотел его убить. И потом он убежал в Египет. Помните, да, последствия убегания в Египет? И я сразу такая подумала, ну вообще-то Иисус тоже, Мария с Иосифом тоже убегали в Египет, да? Но туда их послал кто? Сам Господь, да, их туда послал? Так, вроде листается. И у вас, и у меня. Сейчас дойдем. И помним, да, последствия ухода в Египет. Нахватались они там того, чего не надо, да? А Египет, мы знаем, это что у нас? Прообраз мирской жизни, да, мира. Да, вот. Иеровоам. Ему было пророчество, Соломон его хотел убить, и он убежал. Потом он возвратился, когда Соломон умер, и его сделали царем израильским. Но так как он боялся, что израильтяне будут идти на поклонение в Иерусалим, который тогда был в Южном царстве, он что придумал, выход какой нашел? Он запретил им ходить в Иерусалим и сделал двух золотых тельцов. Ну, которое мы понимаем, да, откуда он всего этого взял. В Египте, да. Причем сделал не одного, да, как Аарон, когда Моисей был на горе, а двух. И народ стал поклоняться им. И Иеровоам вел Израиль в грех идолопоклонства. Следующий царь, которого мы рассмотрим, это Ахав. Нечестивый израильский царь. Видите, написано Ахав, а нарисована женщина. Это Иезавель, да? помним. Это была дочерь, она была дочерью царя Сидонского. Она была принцессой царского рода, но она была развратной и нечестивой. Не всегда достоинство царицы, да, оно, ну, вот бывает и такое. И она была вообще страшной идолопоклонницей, и Ахав следовал во всем ее примеру. И для нас, как для женщин, как для сестер, это пример негативный, да, колоссального влияния на мужа. И можно мужа уничтожать, да, можно поднимать и помогать ему и в служении, и во всем, и в жизни. Ну вот Ахав поддавался очень сильно влиянию Иезавели, и даже дух Иезавели, да, в Откровении мы читаем, насколько вообще это было сильное влияние, что даже в Откровении упоминается этот дух. То есть женщина была не свободна, да, определенным демоном, который потом даже назвали, чтобы было понятно, в ее именем. И из-за этого, из-за ее влияния, Ахав тоже стал идолопоклонником, он служил Ваалу и даже насадил дубравы и построил алтари для идолослужения. Много было дубрав. И потом мы возвратимся немножко позже к Илии, пророку, который с ними там общался. Это будет немножко позже. Сейчас мы просто рассматриваем царей, да, и их влияние. Тоже нечестивый царь был. Также был Ииуй. Он был назначен Господом в цари над Израилем с целью очистить израильское царство от грехов и беззаконий. И, в принципе, он правильно начал. Он истребил весь дом царя Ахава, уничтожил пророка Ваала, но при всем своем усердии он не захотел оставить идолослужение и был наказан Господом. Знаете, видя призвание Иеровоама, еще при Соломоне, видя, читая про Ииуя, да, тоже, мы что можем увидеть сразу? Что призвание от Господа у них было какое? Положительное, да? Избавить, служить Господу. И, в принципе, Бог и видел их такими, да? Но для нас должно быть уроком то, что даже никакое не пророчество величайшее, наверное, никакое не призвание. Призвание для всех благое. В Иеремии написано, что «Только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо», да, а не на зло, да, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть Бог не виноват и не призывал их, и тем более Он не хотел этого идолопоклонства, да, но люди выбирали сами свой путь. И тем более колоссальная ответственность на них, как на царях. То есть, опять-таки, всегда у нас будет выбор, даже если мы призваны в служение, да, тем более, да, наверное, лучше сказать, что когда мы призваны в служение, призваны влиять, нужно бодрствовать, да, и молиться, чтобы не впасть ни в какое искушение. Осия. Последний правитель израильский. Осия был последним царем. Царь ассирийский, мы уже говорили, да, вторгнувшись в Израиль, сделал его своим данником. Но после того, как Осия перестал платить дань, осадил Самарию и увел израильтян в плен. Вот так вот история была царей израильских. И сейчас мы поговорим о 20 царях, не о 20, мы поговорим, 20 всего было в Иудее, Южное царство. Из них 8 было угодных Богу. И тоже мы рассмотрим самые яркие персонажи. 8 было все тоже, но были угодные, да, в Иудее. Цари иудейские, Роваам, первый царь, он был сыном Соломона. Знаете, читая вот это Роваам, а потом и Иеровоам, так сложно не запутаться, но мы же здесь для того, чтобы, да, вот разделить. Иеровоам был у нас первым царем Северного царства, и о нем было пророчество, что он будет. А Роваам был сыном Соломона. И, собственно говоря, он из-за чего произошло разделение? Из-за него. Он был сыном Соломона и наследником, да, царства. И в самом начале своего царствования он захотел повысить подати. Этим он вызвал недовольство народа. К нему пришли те, кто были при его отце, царе Соломоне, да, пришли старейшины к нему, люди постарше возраста, наверное, его отца, да. Но он не послушал их. Он у них спрашивал совета, но не послушал. Они ему сказали, не надо повышать подати, да? Мы и так уже много платим, очень много платим. И он послушал их и посоветовался с молодыми своего возраста людьми, да, и принял неправильное решение. Как тогда оказалось, уже 10 колен отошли от него, и царство разделилось на северное и южное. Именно при нем произошло разделение. Итак, Аса, благочестивый царь иудейский. Аса был очень решительно настроен против идолопоклонства и даже свою мать лишил царского достоинства. То есть это был благочестивый царь, да? Он лишил ее царского достоинства за поклонение Астарте, и истукан языческой богини он изрубил и сжег у потока Кедрона. Свою мать лишил, да, царского достоинства. Даже вот так вот он пошел. И, в принципе, то, что Иисус говорил, да, кто возлюбит, ну, больше своих родных, да, чем меня, тот недостоин меня. Ну, и это говорится о том, что, ну, надо выбирать, да, если есть грех, он не ассоциировал же вот совсем, да, не заботится о родных, да, но когда приходит время компромисса выбирать между грехом и следованием за Богом, то нужно выбирать, конечно, следовать за Богом, да, а заботиться о близких, конечно, надо. Потому что фарисеи как раз наоборот, да, уклонились в этом. Они больше почитали заповеди, нежели родители. Хотя Бог сказал, и почитай родителей, да, прежде всего, тоже. Это уважение к Богу также. Гафолия – это одна единственная царица была среди всех царей Израиля и Иуды. Она была дочерью Ахава. Она ввела в иудейском царстве поклонение Ваалу. И она присвоила себе престол, истребив весь род Давида, за исключением юного Иоаса, который был спасен. То есть было посягательство вообще на весь род, да, Давида, истребить его полностью. Но Бог, конечно же, да, он не допустил этого. Иоас был спасен тайно своей тетей, но Гафолия процарствовала все-таки 6 лет, но она понесла наказание. Ее умертвили, и Иоас был поставлен на царство. Иоас, восьмой царь иудейский, был воцарен в возрасте 7 лет. Это, ну, если читать, то там их, конечно, ну, больше, ну, мы сказали, да, 20 царей, только 19 тех. Там очень много так вот все, ну, я бы сказала, в стиле современного жанра боевик, наверное, да, с трагедиями вместе. Но вот если читать, то, ну, нужно внимательно вчитываться в каждое слово и, наверное, и представлять себе. Знаете, когда вот читаешь не просто как текст, побежал, да, а читаешь и представляешь себе, вот прямо как кино, включаешь воображение, совершенно по-другому читается, и откровений очень много приходит. И восьмой царь иудейский был Иоас, да, и он, пока был жив священник Иодай, Иоас под его влиянием, обратите внимание, да, оставался верным Богу. Он приказал восстановить храм, разоренный нечестивой Гафолией, но после смерти Иодая царь Иоас позволил князьям увлечь в себя в идолопоклонство. И о чем это нам тоже может говорить? Что, конечно, мы можем, вот пока жил священник Иодай, он находился под его влиянием. Когда он умер, он попал под влияние князей. Нам нужно учить своих детей не попадать под влияние, а самим влиять. И нам уже, да, тоже как взрослым, тоже не попадать под влияние разных ветроучений, а влиять самим. И я постоянно своему ребенку говорю, ты должен влиять, не ты должен брать пример с гадости нахвататься, да, в школе и приносить тут домой, а ты должен влиять. Чему хорошему сегодня у тебя научились? У нас вот такие разговоры почти каждый день. Научить их, чтобы они влияли, чтобы у них была четкая позиция, во что ты веришь, что ты исповедуешь, о чем ты можешь говорить, если будет такая ситуация или такая ситуация. Проигрывать с ним разные вот эти вот роли, чтобы они знали, как себя вести в разных ситуациях. Потому что плохо, когда ребенок все время под влиянием родителей, да, потому что если он все время под нашей опекой или гиперопекой, да, то потом они попадают под влияние улицы, под влияние друзей, под влияние компаний. Нужно их научить становиться самим влиятельными, да. И потом вот попал он под влияние князей, и позволил себя увлечь в идолопоклонство, хотя все начиналось тоже достаточно хорошо. Езекия, благочестивый царь иудейский, восстановил богослужение, истребил идолопоклонство, уничтожил медного змея, сделанного Моисеем, который стал предметом поклонения. Езекия получил угрожающее письмо от Сеннахерима, царя ассирийского, но возложил свою надежду на Господа, и Бог поразил смертью армию Сеннахерима в количестве, обратите внимание, 185 тысяч человек за одну ночь. Почти 200 тысяч человек за одну ночь. То есть, возможно, это было, да? Можно сказать, о, сейчас такое влияние мира и телевизора, и радио, и людей, и все обманывают, и все крадут, и все, ну что там еще, блудят, и все это делают. Но это возможно в этом мире оставаться святым и непорочным перед Господом и для Господа. Аминь. Аминь. У Езекии это получилось тогда. Он смог выстоять, он не поддался идолопоклонству. Наоборот, он все это истребил и не испугался угрожающего письма. Он возложил свою надежду на Господа, и он праздновал победу вместе с Господом. Аминь. Помним, что вечность длится намного дольше, чем 70 или 80 лет на этой земле, да? Даже если это миллиард лет, хотя это больше, наверное, да, даже чем миллиард, но это больше. Те решения, которые мы принимаем здесь, те ценности, которыми мы живем здесь, которые мы утверждаем здесь, в своих семьях, в своих детях, они идут с нами в вечность, да? Это возможно. Иосия, 16-й царь иудейский, начавший свое правление в 8-летнем возрасте. Тоже ему было, как тому царю, да, 7 лет, этому 8. Он уничтожал идолослужение, введенное его предшественниками. И во время восстановительных работ в храме священник Хилкия нашел книгу закона Моисеева. Нашел, представляете? Библия, ну, другими словами, где-то завалялась там, да? Завалялась, ага, да. И вот это вот он нашел, и Иосия собрал старейшин, народ, и велел читать книгу закона вслух. Ну, судя по тому, что она где-то там завалялась и не читалась, по всей видимости, как повелел, да, Моисей, раз в 7 лет вообще читать весь закон, да, вообще весь от начала до конца всему народу. Вот, может быть, кто-то что-то помнил, кто-то кому-то что-то передавал, но в данном, в том случае, когда мы говорили про священника, вот Иоаса, да, ему священник что-то напоминал, что-то говорил, да, что-то еще помнилось. Но вот Иосия, может быть, даже и читал тогда книгу ему, да, Моисея. Вот Иосия тоже нашел эту книгу, ему помогли найти, и он велел читать книгу закона вслух, а после заключил завет с Богом и совершил праздник Пасхи. То есть они пришли к истокам, да? И следующий царь, Иехония, уже был отведен в плен Навуходоносором, царем Вавилонским. Это был, по всей видимости, последний царь, раз уже их увели в плен. Храм и царский дом разграблены. Ну, вот не последний, да. Вместо Иехонии Навуходоносор поставил над Иудеей царя Сидекию. Он, да, был последним царем, и во время его правления Иерусалим был осажден вавилонянами и потом взят. Видно, Сидекия не был настолько послушен, да, Навуходоносору. Ему выкололи глаза, увели в плен, где он и скончался. И, как я говорила, еще на протяжении царствования всех царей были пророки, да? Пророки. Время судей, помните, мы говорили, да, закончилось, и благодаря Самуилу плавно перешло во время пророков. И вот Илия, один из ярчайших пророков того времени, он жил во время правления нечестивого царя Ахава. Ему отведено аж 6 глав третьей книги царств, когда всем остальным царям было там, ну, может быть, какая-то часть главы или глава. Здесь про Илию рассказывается 6 глав. Он предсказал 3 года засухи, его пророчество исполнилось. Ну, сам он скрывался от преследований царя, жил у потока, и вороны приносили ему хлеб и мясо. И если мы хотим читать о чудесах и проявлениях Божьих, то это именно времена Илии и Елисея. Потом мы тоже о нем будем говорить. Ну вот, когда источник воды иссяк, один из примеров тоже чуда, Господь повелел Илии идти в Сарепту и жить там у одной вдовы. Видите, почему-то не послал, да, к богатым. Послал в вдове. Почему? Потому что он хотел благословить вдову, да, и явить свою славу. Эта женщина отдала ему последнее пропитание. Из-за этого у нее, по слову Илии, не закончилась ни мука, ни масло в то время, когда был голод. И когда сын вдовы заболел и умер, Илия его воскресил. Семь случаев воскресения есть в Библии, и вот это один из них. Илия. По прошествии 3 лет засухи, ну, мы так, знаете, да, так читаем, 3 года прошло, да? А представьте себе, 3 года изо дня в день, изо дня в день. Это засуха, и это голод. И Илия явился к царю Ахаву, и по повелению Божьему, да, конечно же, тоже потрясающее вот общение Бога с Илией, тоже можно читать все это подробно. И когда Илия позвал всех этих пророков, они поставили 2 жертвенника для служителей Ваала и для Илии. Жрецам Ваала не удалось вызвать огонь. С самого утра до полудня они это делали, себя резали до крови, но у них ничего не вышло. Илия уже там и смеялся, и говорил: «Кричите погромче», и они кричали погромче, но ничего не вышло. Но когда Илия, и знаете, вот когда читаешь, там так подробно описано, почему я говорю «включите воображение», потому что Илия воздвиг камни, потом все это рвом, ров сделал, потом сказал принести. Это все, все это было, ну вот, на глазах у людей он все это делал. И сказал даже, чтобы жертвенник облили водой 1 раз, и 2 раз, и 3 раз. Чтобы там ни в коем случае вдруг там он не поднес спичку, да, и сам не поджег. Да, то есть чтобы было понятно, что мокрая жертва, ну, никак не зажжется, ну, с каким-то там вспышкой какой-то. Чтобы это было явно, что это сделал кто? Господь, да. И, конечно, помолился Илия, Бог послал огонь с неба. И все, скажите, все узнали, что Господь истинный Бог. Конечно, народ поклонился Господу по повелению Илии. По повелению Илии убили всех пророков Вааловых, чем вызвали сильное негодование Иезавели, жены Ахава. И тогда Илия немножко испугался, но потом все хорошо стало у него, да? Он взял колесницу, приближался дождь, сказал Ахаву взять колесницу, чтобы потом его... И пришел, конечно, сильный дождь после этого жертвоприношения и того, как Илия воззвал Господу. И дальше мы читаем про Елисея. Но что хочется тоже сказать про Илию, про его посвящение Господу. Ну, я когда-то прочитала, что наша жизнь как христианина должна вызывать у неверующих сомнения в их неверии Богу. То есть вот они не верят Богу, они должны засомневаться в своем неверии, видя нашу жизнь, да, то есть видя наши ответы на молитву, видя наше хождение перед Богом. И вот жизнь Илии яркий пример тому, как Бог может действовать, да, по молитве случилось то, по молитве случилось это. И наша жизнь должна быть таким вот огненным примером, да, для неверующих, что Бог, Он Бог живой, чтобы была видна разница, да. Но чтобы была видна разница, значит, надо жить, да, так, как я сказала, да, не поддаваться влиянию этого мира, да, а не обманывать, говорить правду, молиться, не стесняться, молиться за людей. Пусть первый, второй раз, третий раз, может быть, там они не исцелятся так сразу резко. Говорите, это процесс, я буду еще за тебя молиться, ты увидишь Божью славу, меня Бог исцелил. Это тоже было не сразу, но я верила до конца, и Бог верен, Он исцелил меня. Очень много примеров со своей жизни вы можете приводить, и пусть неверующие вас жаждут таких же проявлений Божьих и в своей жизни. И следующий пророк после Илии, Елисей, его ученик, и тоже пример. И когда Илия состарился, он не умер. Он был вознесен Господом на небо. Читали это, да, в колеснице в огненной. И Илия оставил после себя преемника, пророка Елисея. и был дух Илии на нем вдвойне, потому что Елисей просил вдвойне, да, помазание, и он получил то, что он просил. Но до этого, помните, да, он ходил все время с Илией везде, 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 он с ним ходил, он ему служил, он был вторым очень долго, но потом стал вот служителем Божьим. Через Елисея Бог сотворил тоже очень много чудес. Оздоровление воды в Иерихоне, умножение масла также у вдовы и воскрешение сына женщины-сынамитянки и очень много других чудес, которые мы можем прочитать. По слову Елисея, Нейман, военачальник сирийский, исцелился от проказы, окунувшись 7 раз в воды Иордана. И это тоже было уже намеком на то, что даже язычники, даже вот такие вот как Нейман, военачальник сирийский, но им тоже дарована эта благодать от Господа быть здоровыми, быть исцеленными, быть спасенными. Это уже было тогда проявление Божьей благодати язычникам. И общая картина 3-4 книги царств. Мы сейчас озвучим уже, да, чтобы у нас было такое заключение, жирная такая точка. В 3-4 книге царств описана эпоха правления израильских и иудейских царей от благоденствия до захвата и пленения. Господь предупреждал. Никогда Бог не действует зненацко, да? Украинское слово хорошее, да? Он предупреждает всегда, стучится в наши сердечки, говорит, и совесть нам дал, да? Слава Богу. Совесть — это голос Божий, да, внутри нас тоже. Он нас предупреждает, где-то что-то не так, где-то что-то не то. И Господь предупреждал, что лишит своего благословения Израиль, если тот не будет чтить его закон. После разделения Израиля на 2 царства народ Божий отошел от Господа, впадал в идолопоклонство, и за это Бог стал допускать войны и бедствия в их жизни. И среди множества царей, конечно, были и угодные Богу, истребляющие идолопоклонство и уповающие на Него. Но в целом эти 2-3 столетия можно охарактеризовать как духовное падение и отступление от Бога. И еще подробнее о царях израильских и иудейских мы будем читать в 1-2 книгах Паралипоменон. Это не совсем одно и то же, что 1-2, 3-4 книга царств. Это будет одна презентация. В следующий раз будет тоже что-то такое интересное, чего не было в книге царств. Но почему-то эти книги есть в Библии, и мы с ними тоже познакомимся, да, в следующий раз. И слава Богу, у нас еще есть благословение, 2-я часть служения. И мужи Божьи, которые будут служить нам, Артем сейчас идет к нам сюда, и мы будем слушать слово от Господа через него. Аминь.
Добрый вечер. Братья и сестры, благодарю вас за ваше доверие, что вы доверяете мне, чтобы я мог возможность поделиться с вами словом. Господь, благодарю Тебя за доверие, Андрея Петровича за доверие. Благодарю Тебя, Господь, благослови его на том месте, где он сейчас находится, его и его семью. Аминь. Ой, братья и сестры, о чем я хочу поговорить сейчас? Я не знаю, что-то у меня темы такие, самое важное. Ну, мне так кажется, просто очень важная тема. Вот. Это как Бог любит нас. Ну, как бы мы сталкивались с этим. Кто-то из нас это почувствовал. Вот, я просто хотел бы немножко... за Давида сестра сказала, он был, вот мы пересмотрели, очень много царей было, да, около 20 царей, и самым ярким, наверное, самым послушным, наверное, был Давид. Он запомнился, хоть он, у него была проблема, он там упал, но он запомнился тем, как он любил Бога и как он был ему послушен. И заметьте, любовь его к Богу, она проявилась в его послушании. И вот я сейчас хочу немножко с вами поделиться. Бог избирает несовершенных людей. Вот мы с вами тоже несовершенны. И потом делает их совершенными. Он избрал Давида, помазывал его на царство, но само царство он ему еще не давал. Поэтому была объективная причина. Давид еще был не готов к царству. чтобы его провести и подготовить к этому, нужно провести было Давида путем послушания, смирения, когда Давид научился уповать всецело на Бога. Он уповал на Бога, когда он шел на льва, шел на медведя, защищая овец. Но ему теперь предстояло защищать овец Израилевых, защищать Израиля и быть настоящим пастырем для Израиля. И Бог его проводит через испытания, через трудности, где у него будет возможность убить своего врага, но он этой возможностью не воспользуется, потому что он знает, что он помазанник, Саул. И раз он помазанник, это воля Божья, чтобы Давид пострадал. Просто у него два раза, по-моему, да, такая ситуация была, он два раза мог Саула убить, но он от этого отказался. Я просто хочу вам сказать, что Саул, когда принял царство, у него были все шансы царствовать спокойно, радоваться жизни, радоваться Господу. Но что-то произошло в его жизни такое, что Господь сказал: ты меня реально подвел, потому что я рассчитывал на тебя, рассчитывал на то, что ты будешь послушен. Но Саул понадеялся на людей. Он не дождался, как правильно того пророка звали, Самуила, да, не дождался во время жертвоприношения. Он больше переживал за то, что там люди расходятся, вот война, вот это, вот то. И даже его сын Иоаннафан, он больше был проявлен как дитя Божье, когда пошел один против войска, и была явлена Божья слава, было землетрясение, и разбежались от них их враги в тот день, и народ одержал победу, что даже Иоаннафан искуплен от клятвы. Если вы помните, да, Саул заклял людей, кто вкусит хлеба, там, кто вкусит еды, тот проклят, там, тому не жить. Вот, я просто к тому веду, что в большом доме, как говорил апостол Павел, есть сосуды не только благородных, для благородных целей, не только для целей, и также и для других целей, так сказать. Вот. «Воспитать Давида, угодного Богу, который исполнит все намерения мои». Вот это вот была цель Божья, и он эту цель осуществил с помощью Саула. Я просто хочу вам привести пример. Апостол Павел говорит нам хранить чистоту, как сосудом. Мы с вами все Божьи сосуды. Вот. И он приводит пример, говоря о том, что кто будет чист от всего. Он там приводит одну историю, где христиане какой-то определенной церкви впали в, так сказать, даже не в грех, а впали в какое-то деяние, которое было с точки зрения Бога просто непотребным. И Павел пишет об этом так: кто будет чист от всего, тот будет для владыки, как чистый сосуд, благопотребен на всякое доброе дело. Так вот, я просто хочу привести пример. Я вот не знаю, как у вас дома, вы когда домой на кухню приходите, там чаек себе завариваете, пьете чай. Я, как правило, если у меня чашечка грязная, я ей просто не пользуюсь. Я лучше, заварился чай, да, вот он там. Когда заварился чай, я наливаю сразу в чистую посуду. Я не мою специально под чайник. Я беру чистую чашечку, поставлю себе, туда сахарок, пакетик чая, заварил. А грязная я лучше помою потом. Вот как вы думаете, как Господь, когда мы оскверняем себя, мы даже не оскверняем, а будем так сказать, не храним свою чистоту, как сосуды. Здесь речь идет не только от сохранения себя, как от греха, или как еще таких-то подобных вещей. Здесь речь идет о чистоте в церкви. Вы знаете, просто я столкнулся с такими вещами, когда люди, как это сказать, имеют в себе какую-то силу осуждать деятельность служителей, осуждать деятельность пастора. И думая, что они при этом не теряют своей чистоты пред Богом и будут Богом использованы, то эти люди ошибаются. Я просто увидел, что эти люди уже, их уже нет почему-то в церкви. Они куда-то ходят, куда-то там, где-то возрастают, но суть в том, что, как правило, люди, которые не хранят чистоты, они Богом не используются. Поэтому ничего удивительного в том нет, что я пользуюсь чистой чашкой. Я думаю, что Господь, Он тоже за то, чтобы мы хранили свою чистоту. Вот. Самым важным, тут переходим к важному. Иеремия, стих, 1 глава, 5 стих, говорится: «Прежде ли, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Вот самое интересное тут: «я познал тебя». Вы знаете, такое, что такое «я познал»? Вот как Адам познал Еву, вот это близость. Господь перед тем, как еще Иеремия родился, Господь был близок к Иеремии настолько, что Он говорит: «я тебя познал». Это не близость мирская, это такая сокровенная, тайная вещь, которую Господь показал здесь в Иеремии. Ну, мы пойдем сейчас дальше. Просто я хочу вам пример привести. У меня есть маленькая дочка. И до того, как она родилась, у меня жена была беременная, да, и там на каком-то определенном месяце, вот у этого ребенка это было раньше, она начала биться, вот у нее, ну, вот эти вот ногами там начала там своими крутить, как будто на велосипеде ездит, и она чувствовала мое прикосновение. Я вот как отец, я чувствовал ее, она чувствовала меня. Заметьте, не было рождения еще, но были отношения. Не было рождения, ребенок еще не родился, но у нас с ней были отношения, я с ней общался, я ей говорил, она меня слушала, я ее пытался успокоить, потому что когда она там распирается, у меня жена говорит: иди успокаивай своего ребенка. Я вот это ручками ее обниму, говорю: доченька, дорогая моя, там, ну успокой, не. Она вот почувствовала тепло, наверное, не сколько от меня, сколько от того, что ручки теплые, почувствовала тепло, успокаивается. Заметьте, вот хочу провести просто аналогию. Отношения у Иеремии, он еще не родился, но Бог вступил с ним в отношения, в определенные отношения, на определенном уровне. Просто наш Бог есть Бог завета и отношений. Так, дальше. Ну, еще такое продолжение. Это Иеремия 31:3. 31 глава, по-моему, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Я не знаю, если вы в молитве когда-нибудь общались, Господь касался вашего сердца, я думаю, что касался, и вы чувствовали, как Бог любит вас любовью вечную. Эта любовь, она не ограничена временем. Она... Если так показать, она не просто простирается в будущее, а как так говорится, как «я люблю тебя и в будущем буду тебя любить». Она еще простирается в прошлое. Она не ограничена временем сегодняшнего дня, либо вчерашнего дня, либо завтрашнего. Господь, если любит, Он любит навсегда. Он: «я любил тебя всегда, люблю тебя сейчас и буду любить тебя всегда». Вот это вечная любовь, это то, как Он любит. И когда мы соприкасаемся с Его вечной любовью, мы можем соприкоснуться с вечностью и с Его божеством, почувствовать вечность, что Его ничего не ограничивает в наших с Ним отношениях. Его любовь дает нам соприкоснуться с вечностью и Его божеством, потому что вечность не подвластна временным рамкам. Если Бог любит, то Бог любит навсегда. Но как Он любит? Я просто на другой стихотворение вас немножко переведу. Это Второзаконие 6:5, где Господь показывает Израилю: «Господь твой, Господь единый, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением своим, всею крепостью своей». Второзаконие написано: «всею силою своей». Вы знаете, здесь Бог просто говорит, Он говорит так: «я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Я люблю тебя, ты можешь попробовать возлюбить меня, вот как я теперь, просто попробуй. Всем сердцем своим попробуй, но я все равно люблю тебя больше. Попробуй всей душой, я все равно тебя больше люблю. Попробуй всей крепостью, всей силой, я все равно тебя больше люблю. И я всегда буду с тобой. И не оставлю тебя, и не покину тебя. Может, ты не всегда будешь слышать мой голос. Может, ты не всегда, ты почувствуешь меня рядом с собой. Но я всегда с тобой». И он говорит: «забудет ли женщина грудное дитя?» Он сравнивает себя с мамой. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Это Исаия 49:15. Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Бог нас любит больше, чем даже мама нас любит. Я сейчас вам покажу причину. Вот просто я сидел, ну как бы думал, анализировал, и я понял одну такую вещь. Ну вот как бы можно так вот. Господь мне этого не говорил, но просто чтобы вы понимали, как будто бы Он говорит. Вот слушайте. Это на самом деле правда. Вот я просто рассказываю свою жизнь. Когда ты родился в этот мир, я вложил матери твоей в сердце мою любовь и заботу о тебе. Потому ты хоть и ничего не способен был понять или запомнить, ее горячие уста обжигали твое лицо, и слезы радости капали на твои губы. Когда ты родился в этот мир, твоему отцу я вложил в сердце свою любовь, что когда он смотрел на тебя, ему казалось, что нет на земле дитя прекраснее, чем ты. Поэтому уважай отца свою и мать». И еще просто переходя к тому, как Бог нас любит, я вам покажу. Иисус когда-то говорил в Луки 12:49, говорит такую вещь. «Огонь пришел я низвесть на землю». Огонь. И как желал бы, чтобы этот огонь уже разгорелся. Многие из нас думают, что это там вот суд Божий идет в огне, там он об этом мечтает. Нет, Господь говорит не об этом. Он не о суде говорит. Он говорит об огне Божьей любви, который хочет он послать на эту землю. И это именно этот огонь, он именно об этом и говорит. И сейчас Бог, ну, я просто о себе говорю, Бог проявляет свою любовь. Вот когда утром ко мне приходит в комнату моя жена с ребенком на руках, ну там, вот, мне маленькая дочка желает утром доброе утро. Она улыбается, и я вижу, что Господь, Он не стал дожидаться, пока я проснусь, пока я приду к Нему, буду молиться. Он первый мне говорит, что Он меня любит. Вот так вот. Вот. Ну, как это как Бог проявляет. Ну, как любит Он? Бог любит не так, как мы привыкли, даже вот видите, как, да, не так, как люди любят, не так, как мама любит. Он любит пламенно. Его любовь, она горит огнем. Поэтому Бог наш есть огонь поедающий, да? Страшно впасть в руки Бога живого. Но просто Бог любит, как огонь. Вот. Пламенно, до ревности. Ну, ревность, если вы читали переводы, то понимаете, что ревность здесь не имеется в виду грязная, мирская ревность. А ревновать, как, вот именно пламенно, то есть это проявление его любви. И истинный Божий огонь... Это любить Его так же страстно, как Он. И вот, как бы сравнивая с Давидом, Давид был влюблен в Бога, он танцевал перед Ним, он делал те вещи, которые, как сказать, были, может быть, непопулярны. Его жена, она считала, что ты такое что-то сделал, ты реально опозорил нас на весь Израиль. Ты-то танцевал, так с тебя, наверное, все ржали. А он говорит, я перед Господом своим плясать буду танцевать, петь, потому что это моя любовь, это мой Бог. Я просто горжусь, что у меня есть такой Творец, мой Бог, я влюблен, все. Вот. Поэтому в истинном, истинный Божий огонь – это любить Его так же страстно, как Он. В истинном пламени Духа Святого. Если вы помните, Дух Святой, когда сошел на землю в день Пятидесятницы, он сошел в огне. Люди, которые молились, которые в это время пророчествовали, говорили иными языками о великих делах Божьих, это все происходило в огне. Господь в тишине это все не сделал. То есть даже, если помните, был сильный ветер, там, то есть это было круто. Вот. И... Пламенная страсть по Богу – это движущая сила служения Богу. Мы не можем служить Богу без огня, без Его страсти по Нему, потому что даже Он говорит в Писании, что «ты творишь ангелами своими духов и служителями своими огонь пылающий». Это о нас говорится. Мы служители Его, мы пылающий огонь. Но есть также не Божий огонь. Поэтому вот есть люди, которые... Это все, к чему прилепляется наше сердце и отвлекают от него. Есть люди, которые способны принести не Божий огонь в служение и в церковь. И это приводит к тому, что люди... Что вы говорите? Чуждый огонь, да. Вот как вот принесли чуждый огонь, если вы помните, как их называли там? Сыновья, да, Надав и Авиуд. Они принесли чуждый огонь. И, соответственно, Господь показал, что этот огонь, он не от него, поэтому они и погибли. И убивает и служение, и служителя. Вот, поэтому истинный служитель – это страстно влюбленный в Бога человек. И к этому человеку Бог открывает и двери, и приводит людей. Потому что, чтобы он научил этих людей любить Бога и поделился этим. Страсть по Богу – это первопричина того, что мы в церковь приходим. Вот это основа того, для чего мы должны приходить в церковь. Это чтобы соприкоснуться с Ним, чтобы прийти к Нему. Ну просто, а все остальное Он уже приложит.